Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучит вторая часть из цикла бесед с Анатолием Яковлевичем Разумовым, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составителем ленинградского мартиролога.
Вот когда они выводили людей из камер изолятора, уже на расстрел, то они их вели сначала в комнату, которая у них на своем языке называлась комнатой вязки рук. В этой комнате вязки рук стоял начальственный стол, за ним сидел начальник постарше немножко, чем те, кто выводили из камеры. Перед ним были документы. Людей, когда выводили, им говорили, что их поведут на профосмотр, что их будут переводить в другое место. Вот профосмотр, медосмотр. Их приводили и ставили перед начальником, перед этим столом, раздевали, отбирали одежду. Все ценное, что у них было, мы же с вещами забирали, часы, деньги, складывалось в начальственный стол, в ящик стола. Затем начальник спрашивал так называемые установочные данные. Это была последняя сверка перед расстрелом. Это было положено делать по инструкции. Каждого выдаваемого из тюрьмы для расстрелов надо было сверять со списком и с фотографией. Не потому, что человека было жалко, что не того расстреляют, а за то, что можно было отвечать потом. Вдруг не того. Люди менялись биографиями, особенно не интеллигенты, а какие-нибудь люди попроще из народа или уголовники. Это было очень распространено. Поменяться чем-то, с кем-то, паспортом, биографией, неважно, уйти от власти и начихать на все ее правила. Поэтому строжайшим образом сверяли. И вот спрашивают фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, срок. Когда все это было сверено, а это уже вторая, третья проверка их у них по этапу была. Уже все они понимали все. Ну, она была, конечно, последней, формальной, но сверяли обязательно. И не только для того, чтобы убедиться, а скорее имитация вот этого самого всего этапа. Потому что после этого всего начальник говорил условную фразу. Они знали, что это условная фраза. Для них это была вот эта комната вязки рук. А потом говорилась условная фраза. К этапу готов. После этого сзади к человеку, который был раздет и стоял перед этим начальником, бросались двое крепких парней, чекистов, которые сразу же заламывали руки за спину и связывали их быстро. Вот тут многие начинали понимать и волноваться, что это что-то на этап не очень похоже. Вот тут люди начинали. Но тут уже было все просто. У них уже были связаны руки. Они были, собственно говоря, полностью обезоружены. Ни вещей, руки связаны. Ничего, чем можно сопротивляться. Если кто-то из них тут что-нибудь такое кричал, гады, сволочи, что вы делаете и так далее, двое вязали, один начинал мгновенно, и иногда это просто вот этот самый начальник, который сидел и вещи складывал в ящик стола, вот дубиной начинал молотить по голове, нещадно, пока не замолчит. Если кто-то сильно кричал, добивали, вытаскивали потом в уборную. А тех, кого не добивали, выволакивали в комнату вязки ног. Это было второе помещение, специальное. Там их всех сажали на пол и всем вязали ноги. Потом, после этого, просто уже, ну, разгорячившись от всего этого, и на всякий случай, ходили двое, трое или один кто-нибудь с дубинами и просто подряд всех били, кого только могли и как могли. Представьте, в таком состоянии они были перед тем, как их надо было вывозить. Только после этого они дожидались своей машины. После часа ночи их грузили штабелями в грузовик, накрывали брезентом, садились с собакой по двое охранников в кузов, еще один охранник и начальник садился в кабину, и машина двигалась к месту расстрела. А там были свои люди, которые готовили ямы, готовили костры и готовились принимать эту кавалькаду. Два грузовика ходили туда. Таким образом, расстрел заканчивали к 4 утра. Надо сказать, что вот эта типично описанная полностью процедура, она совпадает с тем, что мы отрывочно представляем по другим местам. Как правило, ночью, как правило, именно возили и так далее. Ну, а вот эти все, кто возили, они еще и объясняли, почему же вы били там, почему вы так зверствовали. А вот потому что тяжелая работа, и представьте, значит, один говорит на суде. Представьте, нагрузишь их там по 5 рядов, брезентом их накроешь, сидишь, а сколько у них там всего скопится, запаха и всего остального под этим, а мы их везем, потом их будем закапывать. И это все плохо укладывается в обычном человеческом взгляде. Я, изучая многие годы вот это все, могу сопоставить только то, что я знаю по учебе в школе, по поездкам по местам сожженных деревень Белоруссии, по посещениям концлагерей в Германии, по беспощадности, жестокости, злобе и лжи полной. Ведь население, никто же об этом не знал, об этих беспощадных тайных могилах. А эти, вот эти, которые возили и расстреливали, ведь это были заслуженные, с боевыми оружием награжденные люди, вынужденные выполнять эту всю работу. Из них попадались садисты, конечно, люди. Вот один из них, вот тот, который протыкал этим самым шкворнем людей, он еще иголки совал под ногти. Для чего совал? Это уже приговоренные к расстрелу под конец. Есть объяснение. Один признался. У него, говорит, для чего вы заключенного Нуделя избивали и пытали? А, говорит, хотели узнать, что у него спрятано, где деньги на воле, чтобы потом их найти. Если они где-то чувствовали такое, знали, человек перед ними был ничто, этот самый приговоренный тем более. Его спишут, и все. Вот этот вот Бондаренко, у него жена работала в финотделе НКВД. Боже мой. То есть там часть же вещей расхищалась вот этих вот, изъятых у людей, конечно. Кто-то похищал эти вещи. Где-то они их там на чердаке хранили. Получше одежду примеряли для себя и перешивали. А для того, чтобы ездить и не пачкаться к местам расстрелов, они из одежды расстрелянных пошили себе специальные тужурки. Вот это все реалии жизни, которая в газетах рисовалась как подготовка торжественная к выборам в Верховный Совет СССР. Ведь это был самый торжественный момент в стране. Страна готовилась к выборам по сталинской конституции. Собственно, вся карательная операция к этому была приурочена. Завершить ее в стране, всех неблагонадежных узнать к моменту выборов. Все, кто был на учете НКВД, их и пропускали через эти двойки и тройки. Арестовывали по бывшим каким-то наблюдениям, заметкам, бывшим арестам и пропускали по этому плану. И вот торжественно, значит, страна отмечала это все. Ну, и были показательные процессы над врагами, но они шли при залах, и народ присутствовал. Каких-то местных руководителей осуждали, что они вредители в сельском хозяйстве и так далее. Но вот об этом чудовищном никто ничего не знал. Абсолютно. Отворилось вот это все. И вот из всего, что меня больше всего тревожит, с чего я не могу понять. Ну ладно, те времена, они там позади, они ушли. Но почему? Мы же правопреемники Советского Союза, наша Россия, современная Россия. Была Россия до Советского Союза, был Советский Союз. Советский Союз нельзя назвать Россией. Это было государство, которое себя декларировало как государство, возникшее на разрушенной России, как государство рабочих и крестьян, которое не пощадит никого, но создаст новую жизнь для определенных людей и так далее, и так далее, и так далее, со своими правилами и так далее. Потом возникла наша новая современная Россия после того, как Советского Союза не стало. И прошло 70-80 лет со времени того, когда были эти вот массовые убийства. Казнями их нельзя назвать в полном смысле слова. Как скот забивали. В Бутовском полигоне там же, когда раскапывали, много битого бутылочного стекла пили, конечно. Какие-то резиновые перчатки вывороченные, сброшенные людей, бочка, известь. Впечатление помойной ямы. Это ведь не могилы, это помойные ямы. Или вот скотомогильник это все. И вот, ну почему? Почему сейчас? Вот я в прошлом году был экспертом программы увековечения памяти в России, федеральной целевой программы. Я там этот вопрос все время ставил, постоянно. Уже, может быть, надоел кому-то с этими вопросами. Почему мы не смогли обеспечить достаточное существование, компенсацию людям, которые выжили, прошли лагеря, были репрессированы, какой-то материальной помощью? У нас составляет в некоторых регионах 230 рублей в месяц сейчас, ежемесячно. И почему, что меня еще больше тревожит? Ну ладно, во время войны понятно, еще больше миллионов погибло, и где там, кто, как хоронили, найти трудно могилы, погребения. Почему не открыть этим несчастным родственникам, теперь уже внукам, правнукам, все массовые места погребений, не устроить дополнительный поиск, не понять, когда какие-то машины куда-то ходили, может быть, еще что-то дополнительно выяснится. Понятно, мы не найдем индивидуально могилы. Дело в том, что эксгумация в таком массовом количестве не даст тоже результата. Представьте, в Бутове рвы 100-150 метров длиной, глубиной 3,5 метра, шириной 4 метра, в которые каждую ночь укладывали штабелями как поленницу, колья вбивали в дно, и между ними укладывали людей штабелями. Потом засыпал бульдозер, потом новая клетка, вот такими квадратами. Даже учитывая опыт, ну, скажем, польский, да, кстати, украинский тоже, за годы после 90-го года, очень много таких погребений было вскрыто, и останки были торжественно перезахоронены, именно захоронены. Ну, торжественно, как героев, с молитвами, с песнопениями. А у нас, я не знаю таких массовых случаев. В Петрозаводске был случай подобный, перезахоронение на кладбище. Ну, где-то немножко еще. Вот только поляки. Они по-другому на это смотрят. То есть как это, о каком-то, об одном человеке не может быть установлено его место погребения? Где документы? Почему это неизвестно? И вот они же добились, и финансы государство выделило. Вот эти были экспедиции по эксгумации в Медном, Харькове, в Катыни. Дополнительные исследования. Кого смогли, раскопали, кого смогли, опознали и перезахоронили. Конечно, рядом в других могилах эти останки перезахоронили. Но вот мы по благословению Алексея II, святейшего патриарха, участвовали в исследовании Бутовского полигона. И, кажется, я там был единственный энтузиаст, который считал, что, ну, возможно было бы раскопать и всех перезахоронить. Никто больше о такой возможности не думал. Это, кажется, нравственно, физически, финансово и по всем другим представлениям эксгумировать 20 тысяч человек, которые лежат вот в этих самых рвах, и перезахоронить их, кажется почти неразрешимой задачей. Хотя, конечно, кого-то, кто-то по каким-то предметам, они все-таки попадали же в эти ямы, кого-то индивидуально, может быть, и опознали бы. У нас был такой случай в Бутове, фантастический. Где-то же сохранилась хроника, кто-то меня снял тогда, подобравшись к раскопу с кинокамерой, сказал, что ему разрешили снимать, а я не знал. И я, как археолог, давал пояснение на фоне раскопок. Это был от епархии какой-то оператор, как он представился. А теперь из этой хроники я увидел кадры в документальном фильме о Бутове, вырезанные кадры, только съемки дна раскопа с останками, с одеждой. И там лежат, люди думают, что это что-то найденное, блестящее, круглое. А это мои часы. Я тогда носил карманные часы, хронометр. Он у меня лежал всегда на дне раскопа во время раскопа. А он там во время съемок так оставался, он так попал в кадры. Но мы находили же все-таки одежду, брошенную на людей, сапоги какие-то, приметы времени, клеймо какое-то, какую-то монету. А однажды был фантастический совершенно случай. Я вот почувствовал сверху взгляд с высоты раскопа. Вот уже было точно дно раскопа. Глубоко поднимаю голову, сидит на корточках пожилой человек. Долго, видимо, за мной наблюдает. Думаю, боже мой, что я сейчас услышу от него? Наверное, не случайно сидит здесь. А он говорит: добрый день. Я с ним тоже поздоровался. Но оказалось, что действительно не случайно. Он говорит: знаете, мне сказали, что моего отца здесь расстреляли. Я пришел сюда, вот на этот Бутовский полигон посмотреть. Вот увидел, вы работаете. Знаете, хорошее дело вы, хлопцы, делаете, говорит он. Может быть, и моего отца найдете. У него, знаете, и вот как потом, после долгих лет исследования, я это вспоминаю, то, что сопоставлял уже с тем, что я знаю о Сандармах. Он говорит: знаете, у него вот тут, вот так вот и показал, была коронка золотая на зубах. А поскольку она была в таком вот месте, может быть, они не заметили. Вот обратите внимание, как у него мысль работала. И ушел потом этот человек. А где-то на второй или на третий день мы нашли останки точно по его описанию, вот с такой коронкой. Так что, может быть, кого-то опознали бы. Я знаю людей, родственников репрессированных. Многие из них говорят: ни в коем случае не трогайте, ничего не делайте. Вот и в Левашове тоже. Не надо ничего. Вы говорите, там не было раскопов. Там были пробные раскопки.
У нас в Левашове?
Да. В 89-90-м годах. Ну, собственно говоря, почему здесь не работала прокуратура, почему все не раскопали? Не было необходимости. Искали место погребения расстрелов. И оно было найдено, подтверждено архивными данными госбезопасности. Были предоставлены документы. И было открыто это самое место. Требовалось только подтверждение того, что здесь в этих западенных ямах. И поэтому совершенно точно тогда, так же, как отметили по поверхности тогда эти ямы бечевочками, а потом дополнительно еще биометодами каким-то на поверхности определили, что да, здесь аномалии грунта в этих местах. Места были все ясны погребений. То есть из 11 гектаров кладбища места братских могил занимали 6 гектаров. и занимаюсь сейчас, просто сейчас это нивелировано все, на кладбище. И тогда были в нескольких местах проделаны скважины, скважины-шурфы. Они подтвердили, что на глубине небольшой, что почва песчаная, что было легко для копания ям. Это учитывалось всегда для выбора таких мест, видимо. Что на небольшой глубине, ну вот от уровня западины, 1,20 м примерно, слоем залегают человеческие останки. Останки людей и одежды. Затем снова какая-то почва. Так что все это было подтверждено, и большинство посетителей Левашова, всех, кого я вот там встречал и знал, против того, что эксгумировали, перезахоранивали и так далее. Но есть люди, которые думают наоборот. А одна даже, дочь расстрелянного изобретателя телевидения Константинова, пока она была жива, Наталья Константинова, и она все время у меня допытывалась, где? Скажите, где, Анатолий Яковлевич? Я и про Левашова-то не могу точно о каждом сказать. Но очень вероятно, что это может быть кладбище памяти жертв 9 января. А где там? Я говорю, там примерно вот такие-то места. Невдалеке от Старообрядческой церкви. Но ни директор кладбища, ни управление кладбищенское, они не располагали этими схемами. Никто не может указать, где там эти братские погребения. И так на большинстве кладбищ городских в России использовались городские кладбища. А места на них не определены, где были эти погребения. И она говорит, знаете, я готова дать свои генетические образцы. Если вдруг когда-нибудь будут такие раскопки, будут исследования, но пусть всех опознают, может быть, найдут моего отца. Вот есть такие люди. И, наверное, в жизни не бывает ничего, ну, в каком-то смысле случайного. Вы знаете о последних находках у Петропавловской крепости? Конечно, там не такие были масштабные расстрелы. Это были первые расстрелы, первые советские, времени Красного террора. Там речь идет о сотнях расстрелянных. И там другая ситуация. Другая вот почему. В Левашове, это считается вот перед писанием на расстрел, что Поликарпов говорит, такую-то ночь 67 человек расстреляли. И кто-то думает, что вот их в течение часа эти 67 человек расстреляны, и их вместе в одну яму закопали. А это совсем не так. Это отчетные документы. Ведомость на расстрел, она была ведомостью. Он постепенно галочками заполнял. Потому что, когда ему выдавали документ на расстрел, в это время приговоренные к расстрелу, тройкой ленинградской, находились еще в нескольких, в разных тюрьмах Ленинградской области. В Мурманске, Старой Руси, Боровичах, Новгороде, Пскове, Луге, Тихвине и так далее. И их не свозили сразу в Ленинград, потому что неизвестен, какой был бы еще приговор. Кроме того, где их содержать в Ленинграде, в каких тюрьмах? И их держали в местных тюрьмах до вынесения приговора. Когда приговор выносили, предписание отдавалось на расстрел, и одновременно шли телеграммы доставить в Ленинград таких-то приговоренных к расстрелу. Тогда их готовили и везли. И вот по отчетам перед Москвой, а иначе нельзя было выполнять эту операцию, в течение каждых 5 дней города должны были рапортовать в Москве, сколько человек приговорено, сколько арестовано и так далее, сколько расстреляно. Если бы они сообщали, что такие-то еще не подвезены, такие-то не приговорены, нельзя было бы отчитываться, эту всю операцию не выполнить. Поэтому отчетная дата такая-то, они считаются расстрелянными, индивидуальные акты о расстреле заготавливаются одновременно, в дела они тоже вкладывались, и мы, наверное, никогда не узнаем настоящую дату расстрела. А на самом деле их в одну ночь, так что, как числится, из Мурманска, Пскова, и Боровичей, и Новгорода не могли сюда доставить и расстрелять. Вы это все прекрасно понимаете. Их готовили, а потом, как это выяснил я потом по документам, по этапным спискам конвойным, вот их собирают, приговоренных по приговору тройки номер 332, допустим, 337, 338 расстрелянных в Пскове. Готовят вагон, набирают и отправляют в Ленинград. Причем отправляют, что позволило предположить, где же проводились расстрелы, отправляли их сразу в отделение тюрьмы госбезопасности на Нижегородской, 39. Теперь это улица Академика Лебедева. Там их и сосредотачивали перед расстрелом. Так вот, их из Пскова отправляют такого-то числа, а по документам нашим, ленинградцам, они давно расстреляны.
Все-таки где расстрелы происходили? Можно ли назвать адрес?
Ну, я говорил, ни в одном документе не указано, где производились расстрелы. У нас есть от времени Большого террора по всей Ленинградской области, 37-38 годы, есть только один акт, он псковский. В Пскове расстреливали очень мало. В эти два года там 27 человек всего расстреляли. Видимо, там непригодные были условия. Не всюду затеешь расстрелы.
Вот это тоже вопрос. Зачем везти в Ленинград и расстреливать здесь?
Порядок. Первое, конспирация полнейшая. Строго говоря, в НКВД сотрудники не знали о том, что творится и как все происходит. Об этом знало очень небольшое количество людей. Команда комендантская, которая принимала из тюрьмы людей, расстреливала, закапывала и все. Ну и те люди, которые имели отношение к вынесению приговоров, но и то они не все. Технологию расстрелов не знал никто. Она была тайной, поэтому мы ничего не знали десятилетиями. Ну, это же живые люди, вы представьте, они бы проговорились дома, кто-то кому-то еще чего-то рассказал бы. Не знала страна, она не знала даже расшифровки формулы 10 лет без права переписки. Потому что, как я теперь понимаю, эта формулировка была официальная, даже для сотрудников НКВД. Даже вот так же, как вот говорят по расстрелу польской операции в КАД, а где предписание на расстрел? Где написано, что их расстрелять, приговоры, что их расстреляли? Нет таких документов. Так и до того маскировали все, что могли. Соловецкая операция 37-38 годов, она прообраз этой катынской операции. Прообраз. Людей в лагере приговорили к расстрелу, причем не в лагере. Просто на них в лагере справки готовили. Отправляли в Ленинград. Тройка рассматривала справки, готовила протоколы расстрельные. После этого засылала их начальнику тюрьмы. Там людей собирали в этапе и отправляли в другой лагерь. И они действительно приезжали в другой лагерь. Мало того, Медвежьегорск и Соловки одно время были в одном лагере, в лагерном управлении. Это не вызывало никаких подозрений. Их перевезли из Соловков до Медвежьегорска и разместили в изоляторе Беломорско-Балтийского лагеря. А потом говорят, мы вас, профосмотр, медосмотр, повезем еще в другой лагерь. А потом расстреливают, и не остается ни предписания на расстрел, ни актов о приведении приговоров в исполнение. Вот скрытность операции, и никто не знает. И если бы не случайная находка вот этого архивно-следственного дела, и там не раскрыли вот эту технологию, и мы не знали бы, что 16 километров от Медвежьегорска, мы это место до сих пор и не нашли бы, может быть. Так получилось, так сошлось все, что это место нашли.
Это Сандармох.
Это Сандармох.
А вот все-таки, конечно, сейчас пишут и говорят про эти места, может быть, говорят мало в средствах массовой информации, чтобы донести до более широкой аудитории. Журналисты всегда очень любят назвать какое-то количество расстрелянных. Можно ли все-таки говорить о Левашово, там столько-то или столько-то расстреляно, или хотя бы это место памяти стольких-то расстрелянных
можно.
В годы Большого террора?
Можно.
А сколько?
Можно,
какую
и можно, и это известная цифра. Просто тому, кто не хочет их воспринимать, он никогда их не будет воспринимать. И для кого-то там никого не будет лежать. А кто-то увеличит это количество.
Ну а как можно все-таки говорить об этом? В каких вот все-таки...
Ну, завершу сначала соловецким этапом. Совсем кратенько, потому что мне, наверное, нет времени рассказывать о других поисках. Есть же еще два этапа. Три партии было расстрелянных. Одну место погребения мы нашли, одной партии. Это 1111 человек под Медвежьегорском. Да, не все они были расстреляны. Двоих вообще привезли и доставили в Медвежьегорск с переломанными позвоночниками. И вынесли как инвалидов из поезда. Их потом отвезли да захоронили. Да, и там не всех расстреливали. Там кого-то удавку на шею и так далее. Но они там погребены. В этом сомнений нет. Это место найдено. Хотя раскопки прекратились почти сразу. Были раскрыты 2-3 ямы, были найдены останки, а дальнейшего исследования не производилось там, в Сандармохе. Но мы знаем, с сопоставлением документов и этого места, что это то самое место. И можем быть уверены, что эти люди там погребены. Третий этап, о котором документально вообще ничего не было известно, потому что нет даже этапного списка Соловков вывоза. Они приговорены ленинградской тройкой и где-то расстреляны. И если бы не воспоминания лагерника Соловецкого Черкова, Юрия Черкова, фантастического человека с фантастической памятью, московский школьник, который в 15 лет там сидел в Соловках, там встретил совершеннолетие, и у него была феноменальная память, он все запоминал. Он был свидетелем, как вывезли большой этап Соловецкий, вот тот, который расстрелян в Медвежьегорске. А потом он сидел на Секирной горе в изоляторе с теми людьми, которых называют по фамилиям, которые попали в этот третий расстрельный этап. И лагерные слухи пересказывают о том, что под Секирной горой рыли траншеи. Из этого мы предполагали, что расстрел мог быть совершен на Соловках. И туда ездил для расстрела зам начальника 10-го тюремного отдела госбезопасности НКВД Антонов Грицюк. и командовал этим расстрелом.
То есть не всякий мог расстреливать, специальные только люди?
Ну, командовали вообще, как правило, высокопоставленные люди. А расстрел тоже не всем, безусловно, доверяли, потому что это должен был быть человек с остальными нервами именно во время исполнения. Они часто были неврастенниками в другой части своей жизни. Я не пересказываю, но знаю это документально, мог бы порассказать о некоторых историях этих людей. Но это дело они выполняли железно, совершенно, без промаха, беспощадно, и могли за ночь перестрелять сколько там надо человек. Вот в ночь 500 человек, двое их и расстреливают. И оружие накалялось у них от этого. Так вот, там командовал Антон Гритюк. И вот по тому этапу фантастически... В деле одного из главных людей, палачей не в том смысле, что расстреливал, а палачей-организаторов. Вот я вам покажу. Человека, который главный организатор всего этого соловецкого дела, всех этих этапов. Он лично подписывал справки, составленные в тюрьме. Он лично отбирал людей, которых вставляли в эти самые списки. Это Раевский Петр Семенович, заместитель начальника тюрьмы. Если бы не знать, глядя на фотографию, что этот человек этим занимался, вы знаете, я никогда в жизни бы не подумал, что вот это вот злодей, палач и так далее.
Обычное лицо.
Замечательное русское лицо, такой крепкий человек. Он, кстати, в жизни, наверное, таким и был. Он был прекрасным охотником, человек от жизни и так далее, и так далее. Вот он местный организатор главный. Почему? Потому что весной, когда было принято решение об организации тюрем госбезопасности на основе лагерей, и Соловков решили сделать Соловка организовать тюрьму госбезопасности, это был февраль 1937 года, то ему предложили стать начальником этой тюрьмы. Он в то время в Костроме в тюремном отделе работал. А он стал отказываться, отнекиваться. Нет, я не хотел бы, я не могу, туда-сюда. Не знаю, какие приводил примеры, я вот себя не очень чувствую. Мне бы лучше какую-нибудь немножко другую должность. И тогда... Это он так объяснял. Я думаю, не сильно-то он отнекивался. Просто было принято решение такое. Начальником тюрьмы номинально назначили Апетера, которого надо было сместить из центрального аппарата НКВД, из хозотдела. Он был человек старого поколения чекистов, их убирали всех. Это, к этому времени он случайно там задержался. Он был, если не ошибаюсь, начальником санаторно-курортного управления НКВД перед тем, как его в Соловки назначили. И его назначили, собственно говоря, как это часто назначения с пристреления происходили, временно на такую должность, чтобы потом окончательно убрать отовсюду, чтобы не вызывало никаких подозрений. Вот он поехал в июне 1937 года принимать новообразованную Соловецкую тюрьму госбезопасности. А заместитель начальника по оперативной работе к нему был назначен Раевский, человек, который основную работу и выполняет в тюрьме. Вот он приехал туда, посмотрел на эту... Как ему показалось, вольную жизнь, он же был из тюремных людей, а тут что такое? Остров, по нему вольно передвигаются некоторые заключенные, расконвоированные, еще нечто подобное происходит. А между тем сидят-то кто? Батюшки Светы, бывшие колчаковцы, представители контрреволюционных партий, эсеров, мусульманских партий, бывшие крупные чиновники, допустим, царского времени, попы какие-то сидят, ну, естественно, для них это вражины какие-то, злобные попы и так далее. И тут готовится, конечно, заговор. Тут же легко убежать. Тут уже были побеги, были, и эти готовят, готовится побег. И он накатал в Москву, в тюремное управление, докладную записку. Тот же, летом 1937 года, у него был, как у охотника, нюх на жизнь вообще, говоря, в том числе его карьеру и его жизнь. Он понял. Это же как раз начали готовить, прошел процесс над Тухачевским в начале июня, и, начиная с июля, Политбюро Компартии во главе со Сталином начали готовить карательную операцию. На места пошли, что дайте нам учетников, какие у вас неблагонадежные и так далее. Все носилось это в воздухе, и пошли из Москвы директивы. Он как раз и попал в точку. Он написал, что здесь содержатся безумное, 20 тысяч человек в любой момент готовят восстание. У меня есть сведения, что готовится восстание. 2 тысячи человек, повстанцев, захватят остров. Здесь произойдет. Прошу прислать сюда усиление, немедленно навести разбор тут дела, немедленно разобраться, на следствие провести и так далее. И он добился чего нужно. В сентябре 1937 года на Соловки прибыли дополнительные батальоны конвойные, а в августе 1937 года через Ленинградское управление НКВД Соловецкая тюрьма получила лимит для расстрела на 1200 человек. Это вот уже начали готовить справки, отбирая самых которые надоели начальству заключенных, и те, у кого были до того большие сроки, и так далее. Ну, всегда отбирали тех, кого лучше сунуть. И Юрия Чиркова, я думаю, тоже он был кандидат в эти списки. Он не случайно сидел в этом самом изоляторе. Но его вывели из изолятора буквально в ночь перед расстрелом. Он дату запомнил. Мы знаем дату расстрела. 17 февраля. В ночь перед расстрелом его увели с частью колонны из изолятора. А часть людей там оставили, мы знаем по фамилиям, что они расстреляны. Видимо, одновременно добавили, привели из других корпусов, всегда перед расстрелом сосредотачивали людей там, где надо было расстреливать. И теперь мы понимаем, что на Соловках расстреляно. Потом нашлось описание этого расстрела. Вот этот Раевский, его подчиненные на допросах в 60-х годах рассказали, как они выводили из помещения бывшего изолятора, водили к большой яме, расстреливали по одному. Это было именно на Соловках. Кто руководил операцией, это мы знаем. Не найдена только могила. Эта яма не найдена. Она для Соловков, ров или могила, гигантская. Таких массовых расстрелов там не было. Были расстрелы, но десятками людей. Но так, чтобы 200 в одну яму или в один ров, мы не знаем. И вот самый загадочный и ненайденный этап, которым мы и сейчас занимаемся. Я начинал весь этот поиск от имени Павла Флоренского. Ну, что это самое большое и самое звучащее имя. Я ездил в Троице-Сергиеву Лавру. Я беседовал с игуменом Андроником Трубачевым, был в доме Флоренских, встречался с Павлом Васильевичем Флоренским, внуком Флоренского, раздумывал, перебирал каждый из сохранившихся вот этих самых документов об этом этапе. Этапный список и имена, как потом выяснилось на полях, это оказалось имена конвоиров, сопоставлял эти имена конвоиров, кто конвоировал. Нашел командировки конвойного полка 225-го, места этих командировок, куда они направлялись. И стал менять свою точку зрения на место расстрела этого этапа. Почему? Дело в том, что Поликарпову 7 декабря было такое предписание, документ. Прибывших из Соловецкой тюрьмы 509 человек расстрелять. Вот как раз этот самый этап, в котором был отец Павел Флоренский. Но расстреляли 504 человека. Но к этому документу не приложен список расстрелянных. Нет его, мы не знаем. Кроме того, в этом документе... Но не говорится, что они доставлены в Ленинград. Поликарпов – комендант Ленинградского управления. Но о том, что они именно сюда доставлены для расстрела, не говорится. Остается какой-то странный зазор. И хотя архивисты управления госбезопасности, долго думая над этим, стали готовить в свое время этот список для публикации в «Вечернем Ленинграде» и думали опубликовать в ряду имен расстрелянных в Ленинграде. И я, когда готовил книгу памяти, четвертый том, заново все передумал, мы уже часть документов по Соловкам опубликовали. И с натяжкой для себя принял, что ну Поликарпов, ну он подписывает, ну доставленных, твердых оснований нет, ну и о другом ничем не известно. Мы поместили имена этих расстрелянных в четвертом томе Ленинградского мартиролога в ряду расстрелянных в Ленинграде. И я допускал, ну а если в Ленинграде, то они могли быть погребены в Левашове, могли быть. Поэтому многие так и думали. Ну, а другие считали, а есть другие места, нет, их туда не могли привезти, а, допустим, завезли куда-нибудь в Корянканкас под Токсом и там расстрелять. Ни одного документа у нас об этом нет. Зато при дальнейшем исследовании всех документов и сопоставлении решающим для меня теперь является совсем другой документ. Он фигурирует в ряду всех остальных документов. Он такой же, как предписание капитану госбезопасности Матвееву, который ездил расстреливать в Сандармухе. Мы опубликовали его в 8-м томе Ленинградского мартиролога. А потом нашли дополнительные какие-то доводы для того, что это может быть так. Это предписание одному из четверых расстрельщиков ленинградских, Шалыгину, Павлу Дмитриевичу, точно такой же, как Матвееву. Вам предлагается выехать для выполнения специального поручения, выдано это 1 декабря 1937 года, в канун расстрела, за несколько дней, так же, как и тому, готовить место, в район Ладейнопольского лагпункта. И поскольку это тайный, секретный документ, обманывать, вводить в заблуждение никого не имело никакого смысла, то сейчас больше всего, я думаю, что этот этап также тайно был из Соловков вывезен в лагерное место для конспирации. Почему нельзя было расстреливать этот этап в Медвежьегорске? Там была расконспирация, угроза. Там нападения на конвоиров были. Был доклад Матвеева о том, что в этом месте расстреливать вообще нельзя. По дороге, по которой их возили расстреливать, автобусы рейсовые ходили. В то время были уже рейсовые автобусы, между Повенцом и Медвежьегорском. Значит, эта дорога была гражданская. А вдруг машина застрянет? А вдруг кто-то кричать начнет? Вдруг еще кто-то поймут, кого возят и для чего? И место было недалеко от дороги, оно же так и найдено. Это же совсем относительно недалеко от тракта этого Поменецкого. Значит, там уже нельзя было расстреливать. Стали искать другое место. Понятно, во-первых, почему Ладейное поле было избрано. Это центр в то время Сверлага с хорошим изолятором. Сверлаг – могучий лагерь. Входил одно время в конгломерат вот этих всех лагерей, Медвежьегорских и Соловецкого. У Сверлаг одно управление было когда-то. Перевозить этапируют из одного места в другое нормально для конспирации. Далее, летом 1937 года сам лагерь расформирован, а все его центральный лагпункт и все главные учреждения, изолятор и помещения лагерные, остаются непосредственно в ведении не Москвы и лагерного начальства, а Ленинградского управления НКВД и отдел лагерей и мест заключений. Они сами управляют этим местом. Им до Ладейного поля доехать – это рядом, легко, быстро выполнить задачу и быстро вернуться. Ну и кроме того, Ладейное поле был центром оперативного сектора по выполнению расстрельного плана. Да еще какого оперативного сектора? Самого передового. Командовал этим сектором старший лейтенант Добровольский, отличный служака, руководитель межкраевой школы НКВД. Он впоследствии тоже хорошо выслужился. И он, когда его лишали после смерти главного злодея в 1953 году, когда было расследование по Добровольскому, и у него расспрашивали, что он делал, почему так много людей расстреляно в Ладейно-Польском оперсекторе, а на него было много показаний, что он превышал вообще все мыслимые даже в то время какие-то законы, он сказал, что в то время через Ладейное поле и Ладейно-Польский оперсектор прошла вот эта самая карательная операция дела на 5000 человек примерно. То есть это только в районах Ладейно-Польского оперсектора. До 5000 человек арестовали, и огромную часть из них расстреляли. Хорошо отлаженная машина. Вот поэтому, видимо, и было избрано Ладейное поле, как абсолютно надежное место. Найти там место погребения, в наше время тем более, неимоверная задача. Мы документальными сведениями другими не располагаем. Местность была во время войны вся перепахана абсолютно, затем застроена. Местных жителей почти не осталось. Тем не менее, мы знаем места расположения лагеря на окраине Ладейного поля по описаниям Солоневича в книге «Россия в концлагере». Есть прекрасное описание лагеря. Мы знаем, что Ладейно-Польский оперсектор заключенных перед расстрелом, они содержались в тюрьме, называемой «Затон». Известны примерно места концентрации этих всех заключенных. И даже по предыдущим расстрелам предыдущих лет, я, например, знаю место расстрела не массового, но нескольких человек. А обычно ведь использовали места, которые уже были использованы для расстрелов. Такое место мне известно, оно не так далеко от Ладейного поля. Ну, практически теперь уже рядом с городом. Возможно, это где-то там. Я не оставляю надежды, что мы когда-нибудь ключики какие-то еще получим. Может быть, условная схема места, может быть, воспоминания конвоиров или из их семей, кто куда-то ездил, или еще что-то поможет понять. Нашли же вот Сандармох. Найдем, я думаю, место, могилу на Соловках. Не знаю почему. Я думаю, найдется это место. Вот где расстреляли 504 человека под Ладейным полем. Я думаю, что там. Не в Ленинграде. Не могли выдать предписание Шалыгину туда специально ехать, выполнять это задание. И документ этот находится в комплексе, он связан непосредственно с этими расстрелами. Вот что можно сказать о расстрелах. Что касается Левашовского мемориального кладбища, то там, первое, по территории, по площади, по территории, отведенной на погребение, этот могильник вдвое больше Бутовского полигона. На Бутовском полигоне в Москве считаются установлено расстрелянными, тоже условно. Это не точно, что вот книга выпускается Бутовского полигона. Да. Абсолютно точно мы знаем, что каждый там. Ничего подобного. Просто к 89 году был жив один из комендантов полигона, чьи подписи были на ряде документов. И он сказал, да, я подписывал, да, здесь расстрелы производились. Но другими доказательствами мы не располагаем. Кто-то, может быть, не там. Были еще...
То есть в делах расстрелянных это не указано?
Ни в коем случае. Так же, как у нас, так же по всей стране, ни на одном предписании на расстрел и ни на одном акте о приведении приговора в исполнение нет этих сведений, особенно по большому террору. Это было строжайше запрещено. Но, ну, я думаю, не все же уничтожили. Зачем? Неужели в центральном аппарате архива была уничтожена инструкция о том, как расстреливать и как это производить расстрел? И, возможно, региональные инструкции подобные тоже сохранились. Когда-нибудь, может быть, более явным станет. Как маскировать, как делать, как это расстреливать, как это все происходило. И дополнительные документы, может быть, станут известны. Значит, ни по Бутову, допустим, ни по Левашову мы индивидуально не знаем. Но общее количество мы представляем себе. И, конечно, в Бутове, я просто по раскопкам знаю теперь и по документам, думаю, не меньше 20 тысяч. То же самое на Левашовском мемориальном кладбище. По заявленным официально сведениям, что в этот период существования этого могильника Левашовского с 1937 по 1954 год, а это отмечено на схеме с местами погребений и годами.
То есть по 1954 год там захоранивали?
Да, по 54. По после войны тоже возили туда машины. Это и местные жители говорят. Машины ездили, да. И последний расстрел считается, что в Ленинграде из достаточно массовых, это по процессу над Абакумовым, то есть именно уже чекистами, которых расстреляли в 1954 году за то, что они ответственны были за репрессии. И, возможно, как и другие, они тоже здесь погребены, но точных сведений об этом тоже нет. Расстреляны они были в Ленинграде, а куда-то были отвезены. Куда? Ну вот вопрос. Может быть, сюда, может быть, тоже сюда. Так вот, с 1937 по 1954 год около 50 тысяч человек расстреляны в Ленинграде. Не только жители Ленинграда, но и жители Ленинградской области. Каждый из них, по официальным сведениям, может быть погребен в Левашове, а может быть и нет. Это неизвестно. Но мы другого такого массового могильника не знаем. Да, может быть. Значит, не менее 20 тысяч в Левашове, не более 40 тысяч или около 50 тысяч. В любом случае, речь идет о десятках тысяч человек. Это специализированное место, созданное специально по плану создававшихся могильников для выполнения этой операции. Если бы другой подобный был могильник под городом, я думаю, он бы уже нашелся, был бы каким-то образом найден и расконспирирован. Мы не располагаем такими сведениями. Не дали их ни свидетели, ни рассказы о каких-то других подобных могильниках. Было какое-то сообщение, что якобы в районе Осиновой рощи. Но Осиновая роща и Левашова – это одно и то же территориально. Скорее всего, речь идет именно о Левашове. А вот то, что рассказывается, увы, часто, не опираясь ни на какие совершенно документы о одном из расстрельных мест на Ржевском полигоне, у Токсова, оно ничем не подкреплено. Вот там, тем более, документов вообще ни одного нет в Корен-Кангасе. И мы на настоящий момент не знаем, ни в какие годы там расстрелы производились, ни сколько там погребено человек.
Но, тем не менее, там же они есть, и там скрываются какие-то захоронения.
Безусловно. Мало того, я, собственно, до того, как мы начали книгу памяти публиковать, в вечернем Ленинграде, я договорился с редакцией этой газеты. Почему мы изменили заглавие колонки в «Вечерке»? Мы изменили после того, как нашли и опубликовали в «Вечернем Ленинграде» объемные материалы о погребениях на кладбище памяти жертв 9 января, которые подтверждаются косвенными сведениями. Просто там местные могильщики опознали среди привезенных расстрелянных, невероятный случай, своего священника Алексея Чижбовского. Он там на кладбище служил. В его деле есть показания, его расспрашивают, кто знает здесь о тайных погребениях. Он говорит, никто не знает, кроме... Но на кладбище знают все. Туда возили, он рассказывает, в какие годы это было, и до 1937 года задолго, и во время 1937 года. И вот 28 декабря 1937 года его расстреляли, так по акту приведения приговора в исполнение. А по преданию кладбищенскому, которое нам рассказала его дочь Вера Алексеевна тогда, в начале 90-х годов, три дня последних 1937 года кладбище было вообще закрыто для погребений, оцеплено, по ночам освещено, и туда шло много фургонов, возили. И вот однажды, а домик у них через дорогу был от кладбища, церковный, батюшки, прибежал могильщик Иван, если я не ошибаюсь, его звали. и говорит: «Вера вашего отца привезли. Мы его тащили в сторонку, схоронили отдельно». Итак, мы знаем предание об этой могиле. Тогда, когда она это рассказывала, мы не знали даты расстрела. И не знали о том, что в его деле рассказывается, его допрашивали, его и цветочницу Николаеву, о том, что у вас на кладбище делается, как просачиваются эти сведения, почему кто-то знает о том, что сюда возится по ночам расстрелять. Он говорит: да на кладбище-то все знают. Ну а так мы не рассказываем, конечно, об этом. И вот его и привезли. Мы знаем вот эту всю историю о кладбище, мы туда ездили, напечатали вечерки. После этого со свидетелями и свидетелями воспоминаний о гармоландских финнах, которые жили здесь издревле и всегда, на этой территории возле Койранкангаса под Токсовым, мы ездили туда и опубликовали тоже большой материал, очень Койранкангас, о том, что здесь с конца 20-х годов, как знали местные жители, машинами по внутриполигонной дороге приходили со стороны Ржевки машины и производились расстрелы. Сверху, с деревеньки Киурумяки, это можно было слышать и даже наблюдать, как ночи фары были, потом выстрелы, а потом там были траншеи такие песчаные, рвы какие-то, в которых их закапывали. А это была дорога между деревнями Лепсари и Киурумяки. И финны из Лепсари ходили, это в приход в Токсово свой, ходили этой дорогой, а кто-то скот там пас. И иногда разрывались эти могилы дикими животными, а кто-то находил там одежду, и об этом докладывались. Это было всем известно, что там были эти погребения. И ясно, что они там были какие-то массовые. Но вот сопоставляя данные, на какое время приходятся эти все рассказы, они приходятся на конец 20-х и начало 30-х годов. О чем мне рассказывала и Унел Маконко, фольклорист известный, уроженец этой деревни, жила она в Петрозаводске, не так давно она ушла из жизни, ученый известный, она там жила и знала это все. Она сестра Юхани Конки, писателя финского, который убежал в Финляндию, опубликовал в 1939 году роман документальный, где все это описал. Он у нас в спецхране хранился. И это мы опубликовали все, и эти все рассказы. Так вот, все эти предания местных жителей, они все-таки до середины 30-х годов где-то. Почему? Потому что потом селяли эти деревни, финское население отсюда выселяли. Они не могут ничего сказать о том, что здесь происходило во время войны и буквально перед войной. Поэтому я допускаю, что, может быть, уже после создания Левашовского могильника не было смысла часть людей возить сюда расстреливать. Все расстрельные операции выполняет очень небольшая группа людей. Они не могут распространяться, распыляться на много разных такого рода мест. Но это только мои предположения. После мы впервые побывали в Койранкангасе со свидетелями, и я там свечку поставил впервые в 92-м году. И опубликовали это все. А нашли первые погребения, там, именно там, где мы бывали. Через 10 лет поисковики, Михаил Пушницкий был во главе этой группы, вот они нашли погребения. До сих пор раскрыты несколько ям. Ну, несколько десятков останков. Судя по пистолетным гильзам от Кольта, это более раннего времени, чем большой террор погребения. Могут быть. Мы не знаем. Экспертиза ничего не доказала. Документальных подтверждений об этом месте вообще мы не знаем никаких. Допускаю, что в этом месте, может быть, от нескольких сот, ну, может быть, в самом большом случае, может быть, до нескольких тысяч человек. Ну, конечно, там никаких не может быть 30 тысяч человек, погребенных, расстрелянных. Это невозможно. Вот по какой причине. Но мы не знаем, сколько человек в каком месте лежит. Но, по сути, все расстрелы учтены, мы знаем. Общее количество расстрелянных, общее количество актов о приведении приговоров нам известно. И Левашово, как крупнейший расстрельный могильник, нам тоже известен.
Вы слушали вторую часть беседы с Анатолием Яковлевичем Разумовым, редактором-составителем ленинградского мартиролога, руководителем центра «Возвращенные имена». Программу вела Марина Лобанова.